Итак, в первой трети XIII века разделение церквей было осознано как реальность каждым византийцем. Но вместе с тем Константинопольский патриархат выдвинулся на лидирующее место в восточном христианстве. В конечном итоге он сделался символом единого православия. К 1240 году уже стало очевидным, что борьбу с латинянами возглавляет именно Никейская империя с ее талантливым правителем Иоанном Дукой Ватацием, святым Иоанном Милостивым. Владения его окружали Константинополь со всех сторон. Император Иоанн объединил большую часть византийских земель и создал крепкое, жизнеспособное и процветающее государство, которого византийцы не знали уже долгие годы. Ему наследовал его сын Федор II Ласкарис. Он правил всего 4 года, с 1254 по 1258 год. Это краткое правление стало временем удивительного культурного расцвета. А Никея стала крупнейшим культурным центром мира. Сам Федор II был ученым и писателем. Он окружил себя людьми, которые составляли цвет культуры, науки и искусства его времени. И интеллектуальная атмосфера в Никее была такой, что ее сравнивали все с древними Афинами классического времени. Но, к сожалению, Федор II был тяжело больным человеком, он страдал эпилепсией, и через 4 года своего блестящего правления он скончался. И наследовал ему его сын Иоанн IV, которому было всего-навсего 7 лет. Регентом и соправителем мальчика, собственно, вторым императором, стал самый видный военачальник империи, представитель одной из ведущих аристократических семей империи, Михаил Палеолог. Его короновали в 1259 году, и правил он по 1282 год. Михаил был, наверное, самым способным полководцем своего государства и выдающимся государственным деятелем. Но главное, что он был необычайно талантливым, изворотливым и коварным дипломатом, лучшим дипломатом своего времени. Его правление началось с серьезных сложностей, пользуясь малолетством императора, собрался целый такой громадный союз против Никея, и в 1259 году армия Михаила Палеолога наголо разгромила войско тройной коалиции из сицилийских норманнов, деспотата Эпирского и франкского княжества Ахайского. Таким образом, благодаря таланту Михаила Палеолога, смертельная угроза империи была устранена, и империя была спасена. Это был такой настоящий военный триумф. А за ним последовал триумф дипломатический. В 1261 году Михаил Палеолог подписал договор о дружбе и сотрудничестве с генуэзцами. Как мы помним, генуэзцы были главные враги венецианцев, которые фактически управляли Латинской империей. И, собственно, Венеция была та политическая сила, на которой держалась давно уже, собственно, еле дышащая, можно сказать, дышащая на ладан Латинская империя. Генуэзцы получили те привилегии в империи, которые раньше имели венецианцы до захвата Константинополя. Они обязались помогать Никее во всех войнах, в том числе в отвоевании Константинополя. Но само отвоевание Константинополя, оказалось, произошло даже и без помощи генуэзцев. Небольшая имперская армия проходила мимо столицы, обнаружила, что столицу никто не защищает. Венецианский флот с большей частью французского гарнизона отбыл на военную кампанию в Черном море, и столица, собственно, была, войск там не было. Византийцы вошли в город по подземному ходу, который указали им местные крестьяне. И последний латинский император Болдуин II, разбуженный среди ночи, бежал, даже не успев одеться в ночной сорочке, оставив в своей спальне скипетр, меч и корону. Так Константинополь вернулся в руки византийцев. День Успения Божией Матери, 15 августа 1261 года, император Михаил VIII торжественно въехал в город Константина Великого. Это было грандиозное, ни с чем не сравнимое торжество. Но за 57 латинского владычества город стал уже совсем не тем, чем он был раньше. Его былое великолепие кануло в безвозвратное прошлое. После варварских грабежей 1204 года, в ходе которых бесчисленное количество сокровищ мировой культуры и искусства было бесцельно уничтожено или вывезено из города, после этого систематическое разграбление города продолжалось все эти 57 лет. Все сколько-нибудь ценное отправлялось на Запад. Латинские императоры постоянно находились на грани банкротства, поэтому продавали все, что только могли. церкви опустошались от всех реликвий и святых мощей, дворцы разрушались. Балдуин II, как раз последний король, продал громадную коллекцию мощей королю Франции Людовику IX Святому. А за несколько лет до падения Константинополя, до возвращения византийцев в Константинополь, он, чтобы выручить своего сына из венецианской долговой тюрьмы, ободрал свинец с крыши императорского дворца и продал его. Ну, как видим, венецианцы особенно не церемонились, даже сына императора за долги задержали, бросили в долговую тюрьму. Население столицы с радостью приветствовало православного императора. Он был встречен крестным ходом с иконой Божьей Матери Адигидрия, по преданию написанной евангелистом Лукой. Затем он прошел в студийский монастырь, а после чего, как простой христианин, а не как император, проследовал на благодарственный молебен святую Софию. А в сентябре 1261 года Михаил VIII был коронован святой Софией. С ним была коронована его жена Феодора и трехлетний сын Андроник. Законного императора Иоанна IV Ласкариса даже не пригласили в Константинополь принять участие в торжествах. А через несколько месяцев десятилетнего мальчика, верность которому Михаил торжественно поклялся соблюдать, по его приказу ослепили. Таким образом, с такого преступления началось правление Михаила VIII. И таким образом он основал династию, которая оказалась самой долговечной за все время правления Византии, за всю историю Византии. Находилась она у власти без малого 200 лет и пала вместе с падением Константинополя. Ну, прежде чем вернуться, что произошло после преступного царения Михаила Палеолога и к каким последствиям оно привело, нужно вкратце поговорить о новой расстановке сил, которая тогда сложилась на Востоке. Для того, чтобы оценить ситуацию, нам придется перенестись далеко на восток от Константинополя. Около 1155 года, за 32 года до отвоевания Иерусалима Саладином, на берегу реки Анон в Северо-Восточной Азии, у вождя небольшого монгольского хана Есугея и его жены Хойлюн родился мальчик Тимучин, который приобрел впоследствии всемирную известность под именем Чингисхана. Когда Чингисхан скончался в 1227 году, его владения простирались от Кореи до Персии и от Индийского океана до Сибирской тундры. Никогда во всей истории, ни до, ни после него, одному человеку не удавалось создать столь обширную империю. Он действительно в этом смысле рекордсмен. Царство его отличалось железной организацией. В нем главенствовали порядок и эффективность. Но достигались эти порядок и эффективность необычайной жестокостью. Империя Чингисхана была построена на человеческом горе и страдании. После смерти Чингисхана завоевания продолжились. И великий хан сидел в Каракоруме, в Монголии, и направлял свои непобедимые армии к новым пределам. Главным направлением монгольской экспансии стала теперь юга и северо-запад. Сельджуков монгольская армия разгромила на голову. Нужно сказать, что Никейская империя извлекла максимальную выгоду из такого сложившегося положения вещей. Ей удалось отвоевать значительные территории и также весьма пополнить свою казну продажей продуктов питания, как раз вот те самые императорские яичная продукция и прочее, во все области, которые были разорены монгольским нашествием, туда поступали продукты из Никейской империи. Если бы всем христианским силам удалось бы объединиться, турок удалось бы навсегда изгнать с византийских территорий. Но, как мы знаем и много раз говорили, в истории не бывает сослагательного наклонения, ну и, собственно, этого объединения никто не хотел. Внук Чингисхана Батый повел свои полчища на Русь. К 1240 году все русские княжества, за исключением Новгорода, были завоеваны и разорены. В 1241 году монголы разгромили объединенную польско-германскую армию, за ней разгромили венгерскую и вышли к Адриатическому морю. Но в это время в Каракоруме скончался великий хан Агадай, и Батый поспешил назад для дележа наследства. Больше в Западную Европу монголы уже не вернулись, руки не дошли. Монголы в основном исповедовали шаманизм, но ряд их непосредственных соседей, такие как кераиты и найманы, чьи земли вошли в империю Чингисхана одними из первых, на самом деле, в самом начале его стремительной карьеры, были христианами-несторианами, наследниками несторианской миссии в Средней Азии. Монголы отличались большой веротерпимостью. То есть они так равно доброжелательно относились ко всем религиям покоренных народов. Но часто из-за значительного присутствия христиан в их руководстве они оказывали особое предпочтение христианам. К середине XIII века Каракорум стал дипломатическим центром мира. Все правители мировых держав посылали туда своих послов с тем, чтобы заключить отношения с монголами и для подписания мира с новой сверхдержавой. Но монгольская дипломатия, в общем-то, была фундаментально проста. Все государства рассматривались либо как вассалы, либо как враги. Все было, собственно, просто. Врагов надлежало подавить, чтобы они сделались вассалами. Любое государство, которое не соглашалось признать себя вассалом, автоматически записывалось в разряд врагов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Великий хан видел себя единственным законным правителем мира. И поэтому на таких условиях западноевропейские правители, которые посылали своих послов в Каракорум, чтобы заключить мирный договор с монголами, скажем, для борьбы с исламом, на таких условиях им было сложно что-либо подписывать. Но у монголов имелись свои планы. В 1256 году громадная монгольская армия под началом Хулагу, брата великого хана Хубилая, направилась на Ближний Восток. Хулагу был шаманистом, но старшая его жена была несторианкой, она оказывала на него большое влияние. Главным полководцем его был несторианин Китбуга. Он был найман по происхождению и считал себя прямым потомком одного из трех волхвов, которые пришли поклониться Христу. Во всяком случае, было это его семейное предание, которого он придерживался. В 1258 году монголы штурмом взяли и разгромили Багдад. Все жители великого исламского мегаполиса были вырезаны либо проданы в рабство. Все, кроме христиан. Жизнь и имущество христиан сохранялось полностью. Багдад, собственно, так и не оправился от этого страшного погрома. Уже более город никогда не вернул себе такого прежнего величия. То есть постепенно, конечно, он стал отстраиваться, и к началу XIV века, это был где-то через 50 лет после монгольского вторжения, это был такой благополучный провинциальный городок примерно в 1/10 прежнего размера. Один за другим монголы брали великие мусульманские города. Всюду повторялась одна и та же схема. Мусульман вырезали либо продавали в рабство, а христианам оставляли жизнь и имущество. В 1260 году пали Алеппо и Дамаск. 1 марта 1260 года Китбуга вступил в Дамаск во главе монгольской армии. Вместе с ним ехали король Армении и князь Антиохийский. То есть впервые за 6 веков три христианских правителя с парадом проехали по улицам древней столицы халифата. Впервые за 6 веков мусульмане на Ближнем Востоке, на всем Ближнем Востоке, оказались на положении притесняемого меньшинства. Конечно, они горели жаждой мести, но, правда, пока чисто теоретически, потому что никто не был в силах противостоять силе монгольского оружия. Но тут вот опять в Каракоруме начались осложнения. Стали выявляться трения в самой громадной монгольской империи. Если монголы в Персии и в Сирии склонялись к христианству, то их братья в Золотой Орде, наоборот, склонялись в сторону ислама. Это вызвало определенные сложности в отношениях. Хулагу должен был оттянуть часть войск из Сирии, чтобы следить за своими северными братьями, которые проявляли определенные признаки агрессии по отношению к нему. Управлять захваченными территориями Хулагу оставил христианина Китбугу, но с армией уже весьма сильно обескровленной. Но при этом в мусульманском мире оставалась еще одна сила, которую монголы пока не разбили. Это мамилюки, новые правители Египта. Гвардия из тюркских, как правило, половецких рабов, которые давно их возили в Египет в качестве имперской гвардии, и в конечном итоге они захватили власть в Египте и стали управлять страной, установили правление достаточно эффективное, но и страшно жестокое. Силы были приблизительно равны. Итог столкновения во многом зависел от остававшихся еще в Палестине франков-крестоносцев, чью сторону они займут. Вмешательство их перевесило в баланс в ту или в иную сторону. Франки решили, долго думали, но в конце концов решили соблюдать дружелюбный нейтралитет по отношению к мамилюкам. Все-таки мусульман они знали, а монголы им не понравились, потому что во время этого монгольского правления, когда они пытались кого-то пограбить, их за это жестоко, ну, по своему обычаю пытались пограбить, как принято, их за это жестоко наказали и дали по рукам. Они обиделись. Они пропустили мамилюкскую армию через свою территорию, снабдили продовольствием, и таким образом те вышли в тыл монголам, которые не ожидали такого предательства со стороны франков, как бы своих, которых они считали своими собратьями-христианами. И вот 3 сентября 1260 года состоялась битва при Айн-Джалуде в Галилее. После жаркой сечи монголы вместе с их армянскими и грузинскими союзниками были разбиты. Кетбуга был ранен и захвачен в плен. Полководца привели к султану Кутузу, который начал насмехаться над его поражением. Гордый Найман ответил ему, что за него отомстят другие, и что, в отличие от мамилюков, которые были рабами и восстали против султанов египетских, и в отличие от мамилюков, он всегда сохранял верность своему господину. Торжествующие победители тут же снесли Кетбуге голову. В общем, битва при Айн-Джалуде – одна из самых решающих битв мировой истории. Победа мамилюков спасла ислам от самого большого врага за все время его существования. Если бы монголы оккупировали Египет, то во всем мире не осталось бы ни одного исламского государства до Марокко. Конечно, мусульман в Азии проживало слишком много, чтобы полностью стереть их с лица земли, но они более не были бы господствующей расой. И если бы христианин Кетбугов победил, то христианские симпатии монголов получили бы мощную поддержку, и азиатские христиане впервые после исламского завоевания вновь вернулись бы к власти в своих странах. Весьма вероятно, что Золотая Орда никогда не приняла бы ислам, и вся история отношений Руси с монголами пошла бы по-другому. Но, конечно, гадать о том, что могло бы случиться, дело пустое. История может повествовать только о том, что было. Айн-Джалуд сделал мамилюкский султанат Египта главной силой на Ближнем Востоке. В общем, это продолжалось в течение 2,5 последующих веков, до рассвета Османской империи. Положение христиан в регионе значительно ухудшилось. Мусульмане мстили им за дружбу с монголами. Усиление ислама и ослабление христианства подтолкнуло оставшихся в Передней Азии монголов принять ислам. И, наконец, победа мамилюков приблизила конец крестоносным государствам. Мусульмане жаждали расправиться с последними врагами веры, которые оставались на их земле. То есть вот это вот решение крестоносцев поддержать мамилюков оказалось для них роковым. Как, собственно, и почти все другие их решения. Мамилюки методично, шаг за шагом, захватывали и разрушали города и крепости крестоносцев. К 1268 году, когда пала Антиохия, у франков оставалось лишь Акра и несколько крепостей. Им удалось протянуть еще чуть более 20 лет. В 1291 году, после 6-недельной осады, мамилюки взяли Акру. Крестоносные государства бесславно завершили свою историю. А для местных христиан освободители гроба Господня принесли только лишь страдания, грабежи, дискриминацию, притеснения и гонения. Именно из-за них разделение церквей стало окончательной реальностью, как мы уже узнали. Более того, теперь после ухода крестоносцев местные христиане остались под властью не просвещенных и терпимых багдадских халифов, а, наоборот, под властью жестоких и фанатичных мамилюков. У покровителей же христиан византийского императора по милости тех же крестоносцев, было уж куда теперь меньше сил и возможностей, чтобы заступаться за них и облегчать их участь. Итак, в 1261 году Михаил Палеолог торжественно вступил в Константинополь. Империя вновь сделалась одним из ведущих мировых государств. Но, конечно, возможности у Византии были уже не те. Никея была таким процветающим небольшим государством, экономные императоры которого постоянно пополняли ее казну. Однако завоевание столицы потребовало от империи таких расходов, которые просто она не могла на себе понести. Город, который был разорен 57 годами латинского правления, нуждался в срочном восстановлении. Генуэзцы требовали платы за свои услуги, которые они, собственно, еще даже не успели оказать. Приходилось давать им одну за другую коммерческие привилегии, что, соответственно, сокращало поступление доходов в имперскую казну. Кроме того, резко изменилось положение в Сицилии, которое стало представлять смертельную угрозу для империи. В Сицилии к власти пришел папский ставленник Карл Анжуйский, брат французского короля Людовика Святого. В 1266 году он разгромил войска, отлученного папой от церкви сицилийского короля Манфреда, последнего из нормандской династии, и воцарился в Сицилии. Единственный остававшийся в живых на тот момент законный наследник сицилийского престола, последний представитель династии Гогенштауфенов, 16-летний мальчик Конрадин, его звали Конрад, но все его называли сокращенно Конрадино, Конрадин Швабский, отправился отвоевывать свое наследие. В битве при Тальякоце в 1268 году Карл наголову разбил отряды Конрадина, после чего казнил своего 16-летнего пленника на эшафоте в Неаполе. Нужно сказать, что за это преступление Данте поместил Карла Анжуйского в один из кругов своего ада, что было преступление против всех правил и против всей рыцарской чести. Но зато более соперников у Карла Анжуйского не было. Он утвердился таким образом в Сицилии и возглавил борьбу против Византии. Карл видел себя защитником западного христианства, который возвращает греков в истинную церковь и воцаряет на троне римских императоров в Константинополе. И вот тут вот противостояние честолюбивому французу требовало немалых средств. Имперская валюта, которую никейские императоры все-таки им удалось ее стабилизировать, вновь начала девальвироваться. Михаилу не хватало средств на содержание войск в Азии. Он начал их оттуда выводить, таким образом оголяя свою восточную границу, что было крайне неразумно. Все свое внимание он обратил на Запад, и у него уже не имелось сил и возможности заниматься Востоком. Константинополь стал головой на ослабленном теле, а большая часть Балканского полуострова была поделена между Болгарией, Сербией и мелкими франкскими государствами. Возвращение в древнюю столицу оказалось в конечном итоге в длительной перспективе гораздо более выгодной патриарху, чем императору. Патриарх вновь стал неоспоримым лидером империи и иерархии, чьи епархии простирались от Адриатики до России, от Балкан до Кавказа. А владения императора вскоре начали стремительно сжиматься, как шагреневая кожа. Растущее обнищание империи также ударило больнее по императору, чем по патриарху. Приходилось вводить режим экономии, начались постоянные урезания, упрощения дворцового церемониала. То есть император начал уже терять былую атмосферу тайны и великолепия. По традиции, турки, как и персы-арабы до них, признавали его роль как господина православных, в том числе православных общин на своих территориях. Однако уже в конце XIV века император сделался вассалом султана и должен был использовать свой авторитет, например, даже чтобы принудить граждан своего собственного свободного города Филадельфии к сдаче перед турецкими войсками. Политическая власть императора сходила на нет, и его былой престиж мог сохраняться лишь только при поддержке церкви. Однако уже в правлении Михаила Палеолога отношения между церковью и государством, между имперской и церковной властью пережили тяжелейшее потрясение. Как мы помним, Михаил Палеолог, император, который отвоевал город у латинян, был узурпатором, который вначале сделался регентом при малолетнем императоре Иоанне IV, затем соправителем, наконец, старшим императором. Патриарх Арсений Авториан, ученый, старый монах безупречной жизни, с неохотой признавал каждый новый этап возвышения Михаила, но и венчал его на царство лишь после того, как тот торжественно поклялся на Евангелие сохранять верность Иоанну IV и признавал все его права на трон. И все же Арсений до такой степени не верил Михаилу Палеологу, что в 1260 году отрекся от патриаршего престола и ушел на покой. Однако, когда его преемник через несколько месяцев скончался, Михаил убедил любимого народом Арсения вернуться и вновь еще раз поклялся ему сделать все для обеспечения безопасности Иоанна IV. Но затем Михаил воспринял свой триумфальный вход в Константинополь как знак особой божественной милости и богоизбранничества по отношению к нему. Он удалял мальчика императора все дальше и дальше от себя и в 1262 году низложил его и ослепил. Арсений, который наблюдал за поведением Палеолога с растущим ужасом, немедленно отлучил его от церкви. Все протесты Михаила не дали никакого результата. Тогда он начал работу с епископатом. Многие епископы были недовольны строгостью Арсения, и к 1265 году Михаил почувствовал себя достаточно сильным, чтобы созвать синод, на котором присутствовали даже патриархи Александрии и Антиохии, которые прибыли в столицу для сбора пожертвований. Арсения обвинили в том, что он не поминал имя императора на литургии, и в том, что он причастил ссыльного турецкого эмира и его семью, хотя те не были христианами. Но это были дутые обвинения, потому что он, естественно, не поминал императора на литургии, потому что император был отлучен от причастия, а турецкого эмира он привел, и эмир сказал, что готов съесть целую свинью перед членами синода, чтобы доказать, что он уже давно христианин. Вот, но Синод обиделся на такую фривольность эмира, его не допустили дать показания. И патриарх Арсений заявил о неканоничности заседания, где он не может предъявить свидетельство и защиты, и, собственно, удалился. Он был низложен in absentia в свое отсутствие, сослан в дальний монастырь, где скончался 7 лет спустя. Следующий патриарх, Герман III, митрополит Адрианопольский, оказался настолько коррумпированным человеком и настолько некомпетентным человеком, что его пришлось низложить 2 года спустя под предлогом неканоничности назначения. Его же перевели с кафедры на другую, что канонами запрещалось. Преемник Иосиф, наконец, согласился снять отлучение с Михаила, но на своих условиях. Император, одетый в рубище, должен был на коленях исповедовать свои грехи, молить о прощении в церкви. Несчастному Иоанну IV была назначена большая пожизненная пенсия, а патриаршим постановлениям придавалась та же сила, что и императорским. Однако приверженцы Арсения не удовлетворились таким унижением императора и ушли в раскол, который продолжался более 50 лет. Монашеская партия в Византии, которая всегда с подозрением относилась ко двору и высшей иерархии, считала Арсения святым исповедником, который осмелился противостоять императору, нарушившему основной нравственный закон. К их партии примкнули даже многие иерархи, которые придерживались старой студийской традиции противостояния имперской власти в церкви. Арсениты отказывались признать компромисс Иосифа. Они продолжали императора считать отлученным от церкви, и его иерархию, которую они называли иосифлянской, незаконной, всех его придворных считали слугами узурпатора. Империя пыталась их подавить, но они уходили в подполье, что было легко сделать благодаря монашеским связям. Постепенно арсениты, численность которых все сокращалась, выродились в секту. Но, тем не менее, сама, так сказать, империя была серьезно ослаблена. Но тут у Михаила начались новые проблемы. Задача его подавить арсенитский раскол могла быть легче, если бы он не оказался вовлеченным вскоре в новый конфликт с церковью из-за своей политики по отношению к Риму. Карл Анжуйский готовил военную кампанию против Византии, крестовый поход, чтобы вновь завоевать Константинополь, и крестовый поход против схизматиков-греков. Михаилу пришлось возобновить переговоры с Римом. Пока в этом ничего не было особенного, потому что многие императоры вели переговоры с Римом, вести переговоров никакого преступления не было. Но переговоры ни к чему не приводили. Однако, в отличие от своих предшественников, из-за сицилийской угрозы Михаил не мог бесконечно долго затягивать эти переговоры. Карл Анжуйский рвался в бой, и папам не удавалось его сдерживать. Во всяком случае, они всячески показывали пальцем на Карла Анжуйского и говорили, что вот там нужно решать, а то мы не сможем больше, он вот уже готов. В 1274 году папа Григорий X собрал собор в Лионе. Делегация, которую смог послать на собор Михаил, выглядела весьма жалко. Ни один порядочный человек не согласился в нее войти. Возглавлялась она бывшим патриархом Германом, тем самым, который скомпрометировал себя коррупцией и некомпетентностью. Кроме него, в нее входили никейский митрополит Феофан, человек, абсолютно ничем себя не проявивший и ничем не заметный, и личный представитель императора, мирянин-философ Георгий Акрополит. Зато католическая сторона блистала, во всяком случае, именами приглашенных. Даже прославленный Фома Аквинат согласился приехать на собор. Правда, по пути он скончался в итальянском монастыре, не успел туда доехать. И нужно сказать, что монастырь, потрясенный происшедшим, тут же сварил его тело, чтобы раздать кости в качестве мощей. Еще на соборе присутствовал знаменитый современник Фомы Аквинского, богослов-францисканец, кардинал Бонавентура. Но и он скончался до завершения собора. Однако никаких богословских дебатов на соборе не проводилось. Греческая делегация привезла с собой письмо императора, соглашавшегося на все условия папства, уже заведомо. Иными словами, это была безоговорочная капитуляция. Условия, предложенные Григорием X и принятые греками, были такие. Первое. Папа признавался главой христианского мира. Второе. Греки обязывались ввести в символ веры филиокве. Третье. Они обязывались совершать литургию не с квасным хлебом, а с опресноками. Четвертое. Они обязывались убрать из Евхаристии эпиклезу. И пятое, они признавали догматическую верность католического учения о чистилище. Это первое соборное упоминание о чистилище. Мы про это будем говорить позже, когда будем говорить о Ферраро-Флорентийском соборе, о том, как оно появилось, но вот пока это первое упоминание. Кроме того, греки обязывались принять еще целый ряд богослужебных особенностей латинской церкви. Все эти условия греческая делегация приняла автоматически. Через 5 дней после ее прибытия была подписана уния и отслужена торжественная месса пополам на латинском и на греческом языках. Символ веры, естественно, пелся с филиокве. Однако близкие лица заметили и, конечно, довели до внимания папы, что в самый ответственный момент митрополит Никейский плотно сжал губы. Но, как скоро стало очевидным, принять папские условия Михаилу Палеологу оказалось гораздо легче, чем навязать их церкви и народу. Практически вся империя отвергла унию, а патриарх Иосиф отлучил Михаила от церкви, которую он только что, так сказать, принял назад, церковь тут же его отлучил опять. Тем не менее, император оставался верным подписанной им унии и использовал всю мощь государственной машины, чтобы навязать ее народу. Ему удалось низложить этого патриарха. Многие епископы, священники и монахи, отказавшиеся подчиниться воле Михаила, были сосланы, брошены в темницы и замучены. Император пытался навязать унию путем переговоров, объяснял всем вынужденность ее и политическую необходимость, но он оказался бессилен. Новым патриархом был назначен интеллектуал Иоанн Век, занимавший проунионистскую позицию. Он написал несколько трактатов, где пытался доказать, что когда греческие отцы церкви, в том числе святой Афанасий, святой Иоанн Златоуст и великие каппадокийцы, когда они писали об исхождении Святого Духа через Сына, они на самом деле имели в виду и от Сына. Но аргументы были весьма остроумными, но никого не убедили. Патриаршая партия служила в пустых храмах. Начался новый раскол. Сестра императора удалилась ко двору болгарского царя, мужа ее дочери, где возглавила антипалеологовскую политику. Правитель Фессалии Иоанн Ангел созвал в 1278 году собор, который осудил Михаила за еретичество. Все гонения на противников унии приносили только обратный эффект. Народ все более ожесточался против императора. Тем временем папы, которые недоумевали, почему Византийская церковь не подчиняется на них, когда император согласился, оказывали давление на Михаила и подозревали его в двуличии. То есть в конечном итоге он проигрывал со всех сторон. Все новые и новые легаты прибывали в Константинополь, но уния так не делалась реальностью. Даже сын и наследник Михаила Андроник отказался от своего отца. В 1281 году на папский престол взошел француз Мартин IV, послушный воле Карла Анжуйского. Наконец, Карл Анжуйский поставил нужного ему папу. Через несколько месяцев после своей интронизации он отлучил Михаила Палеолога от церкви, то есть теперь его от латинской церкви отлучили, он оказался отлученным уже со всех сторон. И теперь у Карла Анжуйского наконец-то были развязаны руки, чтобы отправиться в крестовый поход против Константинополя. Правитель Сицилии собрал под свои знамена самую мощную антипалеологовскую коалицию, которая была только в то время. Туда входила и папство, и Венеция, и Иоанн Ангел, дука Фессалийский, и Никифор Ангел, деспот Эпирский, и Сербия, и Болгария. Казалось, что дни Михаила сочтены, и спасти империю могло только чудо. И чудо произошло, разумеется. Дипломатия Михаила Палеолога оказалась самой лучшей в мире. Что было, то было. 30 марта 1282 года, накануне отплытия громадной армады Карла Анжуйского от берегов Сицилии, на Константинополь, в Палермо началось восстание, которое получило название «Сицилийской вечерни», потому что оно началось под звон колоколов, призывавших к вечерне. Формально оно началось из-за того, что французские солдаты стали грубо приставать к сицилийским женщинам, шедшим на вечерню. Сицилийские мужья достали ножи, и пошла резня. Но на самом деле это только был повод, потому что все было готово весьма и весьма заранее. Весь французский гарнизон был вырезан, флот сожжен, и Карл Анжуйский оказался втянутым в длительную изнурительную войну с королем арагонским Педро III, который с огромным флотом случайно оказался возле берегов Сицилии в этот момент. И послы Сицилии направились к нему и предложили ему корону. Педро тут же согласился, направил свой флот на Сицилию, был коронован, и все. И началась война сицилийской вечерни, которая затянулась на десятилетия. Дипломатический гений Михаила, который все это заранее подготовил, весь этот сценарий продумал и проработал, восторжествовал. Империя была спасена. Вскоре после своего триумфа Михаил VIII Палеолог скончался. Мало какой император так много сделал для спасения империи и упрочения ее позиций. Но и мало какой император был столь малопопулярен, столь непопулярен среди своих подданных. Спасители империи, до конца жизни сохранившего верность унии, оставили без церковного погребения. Его тело просто закопали, и его собственный сын подтвердил свою верность церковной анафеме своего отца. При Михаиле Византия в последний раз была великой державой. своей беспрецедентной дипломатической активностью и крайним напряжением всех сил империи ему удавалось сохранить позиции империи в мире. В чем-то правление его походило на правление Мануила Комнена, который жил явно непосредством и расточил ресурсы, оставленные, накопленные его дедом и отцом. Но Михаил Палеолог начинал с куда более скромных возможностей. Его правлению полностью обескровило Византию. Начался упадок уже без всякой надежды на возрождение. Политически империя была обречена. Его сын Андроник II, который его долгое правление с 1282 по 1328 год, оказался одним из наиболее слабых и неспособных правителей на византийском троне. Но при этом он был высококультурным, образованным и очень благочестивым человеком, богословом и миротворцем. Именно в его правлении начался знаменитый палеологовский ренессанс в живописи и искусстве. И он стал единственным палеологом, который никогда за все свое правление не вступал в унионистские переговоры с папством. С самого начала Андронику пришлось столкнуться с двумя проблемами – арсеницким расколом и унией. Первое, что он сделал, он собрал собор в Константинополе в 1282 году, в котором Леонская уния была низвергнута, а Иоанн Век низложен, новым патриархом стал профессор Георгий Кипрский, который принял имя Григория II. Андроник убрал с ведущих постов всех сторонников унии, но, в отличие от отца, своего сурового отца, не применял к ним никаких карательных мер. Просто их удалил, и все. Арсениты, которые возглавляли антиунионистов, постепенно начали примиряться с иерархией. Однако в большинстве своем они составили такую внутрицерковную фракцию, которая получила название «зелоты». Зелоты проповедовали аскетизм и созерцательную жизнь и с большим подозрением относились к императорскому двору и к интеллектуалам, которые имели к нему отношение как к мирянам, так и к клирикам. Их оппоненты, известные под названием политики, выступали за сотрудничество с государством и за более широкое применение экономии. И вот соперничество между этими двумя фракциями сыграло свою роль в дальнейших событиях, во всей дальнейшей истории Византии. На Новом соборе в 1283 году патриарх Иоанн Век и Михаил Палеолог были осуждены как еретики. А в 1285 году в Влахернском дворце заседал новый собор, который сформулировал богословский ответ Леонскому собору. На нем председательствовал патриарх Григорий II. Леонская уния была вновь отвергнута, латинская ересь была обвинена в ересе. Том из этого собора – это единственное православное соборное осуждение Филиокве. Ну, конечно, это, наверное, уже в самом конце нашей сегодняшней беседы мы скажем, конечно, в латинской интерполяции символа веры было два аспекта – канонический и богословский. Канонический – имел ли право римский папа вводить, интерполировать символ веры, вводить туда дополнительное слово тогда, когда символ веры был утвержден собором. И богословский, собственно, правильно ли это слово или нет. То есть два аспекта. И собор затронул лишь богословскую сторону. Он принял вероучительный том из Григория II, который, хотя и придерживался твердого антиунионизма, но искренне пытался найти формулу для примирения церквей по вопросу об исхождении Святого Духа. В его томосе говорилось о вечном явлении миру Духа через Сына и проводилась аналогия Феофилакта Болгарского о солнце, о его лучах и о свете, как образе Троицы, что тоже подсказывали вечные отношения между лучами и светом. После кончины Григория II патриархом стал Афанасий I. Он правил дважды, с 1289 по 1293 год и потом с 1304 по 1309. Его можно назвать своего рода поздневизантийским Иоанном Златоустом. Святой Афанасий был социальным реформатором пророческого типа. Но, естественно, как у всякого пророка, у него нашлось много врагов, поэтому синоду удалось сместить его. Лишь через 11 лет, по требованию народа, который очень его любил, его вернули на свою кафедру. Афанасий стремился улучшить нравы в монастырях и во всей империи. С его именем связывают реформу монашеской жизни, возрождение афонского монашества. Он приказал всем гостящим в столице епископам разъехаться по своим епархиям, что многим не очень понравилось. И распустил Синодос Индримуса, то есть постоянно действующий синод, который как раз и составляли вот эти вот гостящие епископы. После него руководство патриархатом полностью перешло в руки монахов. Святой Григорий Палама называет святого Афанасия предтечей сихазма. В его правление империя вступила в XIV век. Началась новая эпоха.
В эфире радио «Град Петров». прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.